Здравствуйте, дорогие слушатели! В ваших ушах звучит ЛГБТ-подкаст «По пояс в радуге». Меня зовут Михаил, и в этом эпизоде мы обсудим, в каком районе Нью-Йорка случился свой ренессанс, кто может одновременно быть женой богача, грубым военным, миленькой девочкой в розовом, влиятельным боссом компании и парижской супермоделью. Как две гей-культуры сошлись в тюрьме и прочие интересные темы. Добро пожаловать! Что такое Vogue? Это прежде всего английское слово, которое можно перевести как писк моды или тренд, грубо говоря. Тренды Vogue в определенном смысле синонимы. Допустим, на английском сказали бы «маленькое черное платье в 20-30-е годы после популяризации Коко Шанель стало Vogue». То есть центральным элементом моды того времени, что-то в этом духе. Часто в качестве прилагательного используется «воговое платье», «платье, модное на сегодняшний день». Естественно, слово дало название одному из крупнейших мировых модных журналов, а уже журнал дал название танцу. Просто вог или вогинг, как раз танец, что он из себя представляет, почему данный танец столь важен для квир-культуры, мы и разберем. Начнем с истории. Сложно сказать, когда именно вог зародился, поскольку был это поступенный процесс, как вы сейчас поймете. В 60-е годы стали формироваться те или иные идеи, в 70-е и 80-е танец обрел популярность на андеграундной квир-сцене. В начале прошлого века в США, в Южных Штатах, законно усугублялась сегрегация темнокожих, и чем дольше она продолжалась, тем тяжелее становилось жить. Участились линчевания, полиция не вовлекалась в расследование убийств. В связи с этим многие темнокожие, в большинстве своем амбициозные, часто творческие личности, потянулись в более свободные регионы страны, в том числе в Нью-Йорк. На тот момент одним из беднейших районов Манхэттена был Гарлем. И именно туда съезжались, расселялись беженцы. Если в 1910 году среди населения Гарлема проживало 10% темнокожих, в 1930 их стало более 70%, что, разумеется, радикально повлияло на культуру района, на его будущее. Начался так называемый Гарлемский ренессанс. Огромное количество творческих темнокожих личностей Гарлема стало творить шедевры, писать романы, сочинять музыку, открылись театры, формировались активистские группы, все больше и больше людей переставало бояться и открыто заявляло о претензиях на равные права. Естественно, как происходит везде и всегда, на расцвет культуры смотрят с благоговением, жаждут присоединиться. Но в данном случае расцвет произошел весьма специфический, ведь район по-прежнему оставался сравнительно бедным и населялся теми, кто подавляющей частью считался ниже и хуже, лишь из-за различия в оттенках кожи. Поэтому в Гарлем, помимо темнокожих, переселились прочие принижаемые, дискриминируемые категории. Разумеется, среди них превалировал ЛГБТ+ контингент. И наряду с расцветом культуры темнокожих, в Гарлеме получила свободу и подъем и квир-культура. Параллельно в том же самом Нью-Йорке блистала вычурная высокая мода. Журнал Vogue появился еще в 19 веке. Первая неделя моды прошла в 1943 году до Милана, Парижа и Лондона. И, конечно, причина есть, да, в Европе страшные происходили вещи. Тем не менее, глупо отрицать, что именно Нью-Йорк в середине века являлся мировой столицей моды. И десятилетия шли, а контраст двух культур Манхэттена лишь подчеркивался. Культура бедных темнокожих Гарлема и культура богатой светскости высокой моды. и нашли эти культуры друг друга в муниципальной гарлемской тюрьме. Заключенные находились там по самым разнообразным обвинениям, в числе прочего, однополый секс и кросс-дрессинг. Множество квир-персон оказывалось в камерах за выражение собственной идентичности. Единственным чтивом заключенных гарлемской тюрьмы являлись старые выпуски модных журналов, нераспроданные копии которых кучами сбагривали в учреждении Нью-Йорка. И квир-заключенные, геи, лесбиянки, кроссдрессеры, транссексуалы рассматривали номера журналов и вдохновлялись образами утонченных моделей, их элегантными позами, их кажущейся недостижимой возвышенностью. И сидевшие в тюрьме квир-личности развлекались тем, что пытались имитировать вычурные модельные позы журналов. Позы переходили одна в другую, сначала резко, отдельно, затем более плавно, а затем утрированно драматично. И это развлечение постепенно трансформировалось в танец, где каждое мгновение процесс можно прервать, сфотографировать и увидеть на получившемся снимке супермодель. Танец называли «вог» или «вогинг» по имени журнала, и покидавшие тюрьмы персоны распространяли искусство по андеграундной сцене Нью-Йорка. Чрезвычайно любопытно, как в определенном смысле даже контрастирующие ЛГБТ-культуры странным образом вдохновляют друг друга всегда и сплетаются в невероятные комбинации. Мы знаем превосходно, какое количество радужных личностей в модной индустрии и как им удалось транслировать принципиально, казалось бы, другим, но по сути тем же радужным личностям свое видение через потрепанные страницы старых журналов. Потрясающе! Структурировалась подпольная квир-культура Нью-Йорка во второй половине века все более отчетливо, и апогеем подобной культуры являлись балы, зародившиеся как шоу с кроссдрессингом, где участвовали и белые, и черные, но травил сильнейший расизм происходящее даже в той подпольной культуре среди, казалось бы, своих. Афроамериканцы практически никогда не рассматривались в качестве претендентов на трофеи. И однажды темнокожая дива кроссдрессинга Кристал Лабейжа, устав от несправедливости, устроила скандал в связи с дискриминацией, фаворитизмом и основала свои балы для национальных меньшинств. Вся эта история отчетливо очень забавно демонстрируется в документальном фильме «The Queen», то есть «Королева» 1968 года, с потрясающими запоминающимися цитатами как раз Кристал. Естественно, со временем, с ослаблением расистского напряжения, национальная принадлежность на балах стала разнообразиться всеми желающими. Именно туда покидавшие тюрьму заключенные внедряли Vogue. Лучше меня, лучше кого бы то ни было на белом свете, о более поздней культуре нью-йоркских балов расскажет вам еще один знаковый документальный фильм под названием «Париж в огне». Я совершенно искренне рекомендую его посмотреть, и даже если вам лично подобное покажется неинтересным или далеким, вы все равно окунетесь в историю нашей культуры, которая имеет отголоски сегодня, в первую очередь в моде и музыке. На мой взгляд, фильм блестяще выжимает эссенцию эпохи, передает очень честно, порой печальную, но восхитительную правду жизни определенной категории личностей. И вы погружаетесь в атмосферу, как бы ни относились к проявлениям квир-идентичности или к так презираемой многими почему-то манерности. Фильм насыщен кадрами непосредственно с балов, интервью с самыми значимыми титулованными участниками, а также богом, включает и описание глубокой мысли позади данного танца. Абсолютно убежден, знать эту составляющую ЛГБТ-истории не менее важно, чем знать о традициях педерастии Древней Греции, допустим, потому как и то, и другое, и все остальное привело нас туда, где мы сейчас есть, и отклики любой ЛГБТ-культуры прошлого, пусть порой малозаметно, но ощущаются каждым из нас. Пару слов о балах. Основные две составляющие всего происходящего — это как раз Vogue и так называемая The Realness, то есть реальность. В чем оно выражается? Допустим, можно понять, если вы смотрели когда-нибудь RuPaul's Drag Race. Встречается огромное количество отсылок как раз к бальной сцене Нью-Йорка, когда перед каждым подиумом RuPaul говорит «Категория, церемония вручения Оскаров» или «Девочка в розовом» или «Инопланетный кутюр». И участницы выходят одна за одной, презентуя свой лук. Это и есть отсылка к бальной культуре, тоже происходило и там. Но фишка здесь такая. Смысл не столько даже в одежде, а в целом законченном образе и в слиянии персонажа с данным образом. Чтобы я поверил, что передо мной актриса на элитных кинонаградах, а не просто кто-то в дорогом платье. Здесь и определенная стать, и определенное мастерство перевоплощение внутренней личности. И категории тогда на нью-йоркских балах в основном были реалистичными, отсюда the realness, но недостижимыми для участвовавших людей. Допустим, жена бизнесмена с собачкой на коктейльной вечеринке, или студент Гарварда, или супермодель в Париже. И неважно, кто ты, гей или транссексуал, мальчик, девочка, черный, белый, какой угодно. Твоя задача — заставить всех присутствующих поверить в несуществующую на деле реальность, чтобы ты мог слиться с соответствующей толпой и не оказаться в ней не к месту, не оказаться увлеченным в подделке. Ведь причина, по которой многие не имели возможности стать кем-то, не отсутствие потенциала, талантов, интеллекта, а социальный статус. Черный человек или квир-персона из Гарлема не могли поступить в колледж, не могли возглавить компанию, не могли выйти супермоделью на подиум, и балы являлись методом перевоплотиться в данные образы хотя бы на одну ночь, вопреки печальным препятствиям. И зачастую люди собирали для балов луки в буквальном смысле из мусора. Брали разодранные ткани, старые вещи, выброшенный хлам и создавали платья, имитирующие наряды за десятки тысяч долларов. Потом продавали образ в своей категории перед участниками балов. А победители каждой из категорий получали призы. Немножко печально, что эта культура несколько забылась, и люди сейчас покупают простенькое платье, бросают парик на голову, считают, что такого достаточно. Обидно, что не осознают принимающие в подобном участии историю, и теряется нередко глубокий смысл акции. Человек не просто переоделся во что-то красивое, а он пытается реалистично метаморфироваться в то, чем не является. Мне, как ценителю искусства, всегда хочется раскопать скрытые мотивы. Нарисуйте мне картину, сплетите образом повествование. Поэтому лирическое отступление. Мне всегда сложно в изобразительном искусстве наблюдать пейзажи, бытовые всякие штуки. О, какая красивая березовая роща! О, какое роскошное поле пшеницы! Не знаю. Я хочу копаться и находить суть подповерхностную. И я понимаю, разумеется, что есть мейкаперы на YouTube, которые учат вас технике, и люди, занимающиеся реальной модой, танцовщики в клубах под популярные песни. И естественно, зачем тебе шить костюм из куска ткани, делать украшения из фольги, добывать не пойми где а-ля дизайнерский шик, если ты можешь позволить настоящие вещи, или ежели причины кроссдрессинга или выступлений иные. Но какая-то ностальгическая прелесть присутствует, и главное, идентификатором истинного таланта является умение собрать образ из ничего и продать концепцию, словно она обошлась в миллионы долларов. Соответственно, на балах скапливались люди, шли по импровизированному подиуму в определенных категориях, лучшим вручались трофеи, и избранные приобретали статус легенды. А кто умел, участвовал в разных поединках Вога. Частью сообщества были так называемые дома, своеобразные импровизированные семьи, откуда это пошло. Многих геев, транссексуалов, травести див гнали матери и отцы за идентичность, им в буквальном смысле некуда оставалось идти. Кровные семьи отвергали. Тогда их ютили другие геи, транссексуалы и прочие, прочие. Фактически заменяли брошенным ни с чем родных. Помогали, поддерживали, устраивали. и становились новыми приобретенными сестрами, братьями, мамами, папами, по-настоящему своими людьми. А порой и сами приходили ребята, мечтающие участвовать в балах, заниматься вогом к кому-то из уже сформировавшихся звезд сцены. И образовывалась семья или дом. У каждого дома в обязательном порядке существовало название. Допустим, «Из Парижа в огне» примеры, «Экстраваганза», «Пендавис», «Сен-Лоран» и так далее. Естественно, сопровождалось бальное действие традициями, собственным линго. Таким образом мы жили, развлекались, частые представители андеграундной квир-культуры Нью-Йорка. Как Вог вышел оттуда в мейнстрим? Сначала в 1989 году появилась песня Deep in Vogue. Там куча авторов и исполнителей, я всех перечислять не стану, кроме одного. Уилли Нинджа, один как раз из фигурантов «Парижа в огне», вогер, учитель, распространитель танца, побывавший на многих ток-шоу, полетавший по многим странам, открывший модельное агентство, сам участвовал в показах, перевоплотился в элемент истинной моды, которая однажды виделась недоступной, подражанием которой Вог в определенном смысле и считался. Так вот, Уилли Нинджа, бесспорно, благодаря собственному таланту, вложенному в том числе в песню, достиг личного успеха, внес гигантскую лепту в популяризацию танца. Но данная песня не сравнится с влиянием, оказанным на всплеск интереса к Вогу в следующем году, в 1990-м. Во-первых, именно в 1990-м случился релиз «Парижа в огне». Во-вторых, в тот же год вышли песня и клип под названием «Вог Мадонны». Надо отдать ей должное за это. Она постаралась привлечь настоящих членов аутентичной культуры к созданию клипа, хотя, откровенно говоря, выстраивать свое восприятие танца на клипе Мадонны не стоит. Вог гораздо больше, шире, разнообразнее, нежели то, что ей удалось продемонстрировать. Тем не менее, именно благодаря Мадонне широкая масса узнала о танце, ну а после этого, как и в любом деле, половина людей разобралась в корнях Вога и попыталась отдать ему должное, половина людей решила, что Мадонна изобрела Вога, и тот просто часть белой поп-культуры, что достаточно проблематично. Занятный факт, который я не знал до подготовки к эпизоду, режиссер клипа Vogue Дэвид Финчер. Загадочная история Бенджамина Баттона, бойцовский клуб, социальная сеть, девушка с татуировкой дракона и так далее. До начала кинокарьеры над клипами работал, в том числе и над Vogue. После Мадонны, с теми или иными всплесками угасаниями интереса, Вог остается на слуху в мировой культуре. И как сам Вог, так и балы, конечно, несколько иного сорта, но существуют повсеместно, включая Россию и прочие постсоветские страны. Пусть и набирает Вог здесь обороты, проблема, к сожалению, в том, что дома начали появляться только в десятые годы. Танцуют Вог в основном девочки. Многие мальчики, даже если потенциальные хотели бы, боятся из-за женственной натуры, истории, культуры танца. Ну, надеюсь, с годами это изменится. Что касается иных схожих направлений, их немало. Если говорить о США, то в той или иной степени бальная культура присутствовала и в других городах, не только в Нью-Йорке. И в Лос-Анджелесе, допустим, сформировалось нечто аналогичное Вогу, тоже популярное, под названием «Вакинг». И если Вог вдохновлялся журналами мод, то Вакинг вдохновлялся кинематографом Голливуда. Соответственно, в Воге мы видим позы, драму, создаваемые линии тела. В Вакинге превалирует движение, а все остановки и позы — это перерывы между движением, а не апогей танца, как в Воге. И немножко о самом Воге, о самом танце. Я не стану перечислять, какие основные элементы в Воге, потому что словесно разъяснить, что они из себя представляют, я не смогу. На YouTube, особенно на английском, можно найти море видео, основные элементы Вога или что-то в таком духе. В одном из направлений их 5. Очень интересно и красиво. Тем не менее, нужно отметить, что руки играют чуть ли не центральную роль в танце, и на некоторых балах, в некоторых батлах даже присутствуют категории. руки, где все тело не движется, лишь руки рассказывают историю. Естественно, позирование – основа вога, поиск интересных форм, которые тело может принять, импровизация, чувство ритма. Три выделяется стиля – Old Way, New Way и Femme. Old Way – то, что существовало при зарождении вога, позы, создании углов и линий. Выглядело это фактически как поза-поза-поза с перетекающими движениями между ними. New Way начал внедряться в конце 80-х, в 90-е. Гораздо больше стало рук в танце и добавилась серьезная акробатика. Тела из просто модельных позиций перешли в неудобные безумные позиции. И Femme — это женственный стиль вог, которому как раз присущи 5 элементов, упомянутых мной, резкие порой движения в драматические моменты. Естественно, как символ того, откуда вог берется, в финале батлов принимается и держится определенная интересная поза. Некоторые вогеры сегодня, к сожалению, теряют исконную импровизационную составляющую танца, напичкивают выступление зазубренными элементами. Это несколько противоречит духу вога, поскольку изобретение движений и развитая фантазия, позволяющая находить новое для своего искусства прямо в процессе выступления, являлись тем, что на расцвете вог-культуры делало танец столь захватывающим. Многие движения тогда создавались на балах и назывались именами модных домов, как правило. И последнее понятие, которое стоит рассмотреть, которое неотъемлемо связано с бальной культурой – кэмп. По большому счету, вог является кэмпом. Ближайший синоним кэмпа, наверное, эпатаж, но не совсем так. Для начала, где суть понятия кэмп? Представьте себе, вы смотрите абсолютно отвратительный фильм, или видите на улице кого-то безвкусно одетого, или совершенно невероятное здание с нахлобученными, несочетающимися элементами дизайна. И каким-то странным образом вы, отдавая себе отчет в жутком качестве продукта, находите его занимательным и даже чем-то интересным. Может быть, говоря о фильме, вам хочется посмеяться над банальностью, или неправдоподобностью, или глупостью, или плохой актерской игрой. Может быть, человек на улице до такой степени безумен в образе, что вы невольно остаетесь в восторге. Думаю, каждый из нас сталкивался с ситуацией в жизни, где он полностью осознает отсутствие глубины, высокохудожественности или вкуса того или иного творения. При этом иронически оно ему нравится, вызывает любопытство. И именно это ощущение многие талантливые личности берут за основу собственного искусства, играют с ним и намеренно создают нечто стилистически выбивающееся, преувеличенное, в какой-то степени пародийное. Аудитория ловит все отсылки и смеется на одной волне с творцом. Данный жанр и есть кэмп. Либо нечто ужасное, что пытается выдать себя за глубокое, не понимая, что оно ужасное, либо нечто намеренно утрированное, знающее, что оно делает. Хорошим примером могут служить комедийные триллеры, где очень серьезная тема, расследование убийства, представляется легким смешным абсурдом, намеренно проваливающимся в десятки стереотипов для подобного жанра и вызывает ироничное, но осознанное удовольствие. Та же штука и с вогом. Все эти невероятные движения, вся эта драма, вся эта утрированная манерность. Вог знает на 100%, что делает, но при этом является высокой пародией элегантной моды и стереотипной женственности. И если вы когда-нибудь лицезрели настоящий качественный вог-баттл, не заученную хореографию, а вдохновенную импровизацию, вы прекрасно поймете, о чем я говорю. И еще раз, может быть, кому-то покажется, что данная культура настолько далека от них лично, как кому-то кажется, что от них далека трагедия в древнегреческих амфитеатрах или полифоническая музыка Баха, но на деле любая из этих культур, включая бальную гарлемскую, имеет тот или иной отпечаток на музыке, моде, кинематографе, сленге и прочем сегодня, хотим мы или нет. И знание корней, этимологии, истории помогает понять, почему все так, откуда что берется, куда мы движемся и как с ним существовать. Лично лишь добавлю, что танцы, любые, один из немногих видов искусства, в котором я себя не испытал, так уж моя жизнь сложилась, но вог, потрясающий танец, настолько фееричный, вызывающий во мне такое количество положительных ощущений, что, пожалуй, внутренний голос подсказывает, обязательно собственное я в воге однажды испытать. Обычно в концовках эпизодов для своих бесед о людях я выбираю не относящиеся к основам истории, но в этот раз решил отступить от традиции и поделиться рассказом о связанных с темой личностях. Они не имеют отношения к Вогу, но имеют к Гарлемскому Ренессансу. Думаю, их биографии позволят лучше понять, какой сорт людей спровоцировал расцвет культуры в данном регионе. Каждый, естественно, непосредственно касается ЛГБТ-сообщества. И первый из трех человек – Алан Лерой Локк. Родился в Филадельфии в сравнительно статусной афроамериканской семье. Его отец, допустим, стал первым темнокожим работником почты в истории США. Алан превосходно учился, интересовался преимущественно философией, закончил Гарвард. И его, что являлось огромной редкостью для людей темного цвета, выбрали лауреатом получения гранда на образование. Единственного темнокожего более чем за 60 лет. С этим грандом отправился в Оксфорд, но Алана долго отказывались зачислять, в том числе из-за оттенка кожи. Многие другие, получившие грант американцы, отказывались элементарно находиться в учебном здании, если там же пребывает Алан. Такие печальные реалии. Тем не менее, образование он обеспечил себе в Оксфорде и в Университете Берлина. Естественно, человек, испытавший лично поток дискриминации, не мог абстрагироваться от нее и написал ряд трудов о равноправии, движении черных, трудов, вдохновивших Гарлемский Ренессанс и заставляющих многих называть его отцом Гарлемского Ренессанса. Был допущен до преподавания философии и вел курс по расовым взаимоотношениям, в том числе в Гарварде. Касаемо сексуальной ориентации, Алан Лерой Локк был геем, и пусть это секретом не являлось, он сам именовал данную часть личности слабостью и особенно не распространялся в кругах, опасаясь, что скомпрометирует как карьеру, так и антирасистский активизм. Несколько имен юношей присутствуют, определенные письма, к сожалению, ничего сверхинтересного. Известно, что поддерживал, уже будучи состоятельным и известным, молодых творческих геев, способствовал их самореализации. В работах Алана Лероя Локка, как и в работах многих активистов за права афроамериканцев, например, Мартина Лютера Кинга, гетеросексуала, присутствуют слова, вдохновляющие черное сообщество, квир-сообщество, объединяться и бороться бок о бок, что лишний раз доказывает, люди, испытавшие на себе ненависть, обладают большим пониманием в сторону прочих дискриминируемых лиц. На могиле Алана Лероя Лока в числе прочих значимых для его жизни элементов присутствовала лямбда, греческая буква, да? Достаточно долго до появления прайд-флага являлась символом ЛГБТ-движения. Следующая персона – Глэйдис Бентли. Блюз-певица и пианистка, популярная в 20-30-е годы. Представьте колоритный образ. Крупная девушка, выступавшая всегда в белом мужском костюме с фраком, с короткой стрижкой, цилиндром на голове. Пела низким густым голосом, не сторонилась пошлых шуток, флиртовала с девушками в аудитории. На сцене часто работала с группой танцоров-геев и травести-див. Выступления пропитывались пошлостью, например, она брала известные песни, переписывала их тексты и пела от начала до конца, допустим, о банальном сексе. Ее сценический псевдоним – Бобби Минтон. С детства чувствовала себя нестандартной, влюблялась в учительниц в школе, не знала, что делать. И когда родители стали таскать ее по врачам, пытаться вылечить, терпение Глэйдис лопнуло, и в 16 лет она сбежала из дома в Гарлем. Следующую цитату вам прочту. «Кажется, я родилась другой. По крайней мере, я всегда так считала. Сколько себя помню, даже малюсеньким ребенком, я никогда не желала, чтобы мужчина трогал меня. Позже я стала чувствовать себя комфортнее в мальчишеской одежде, нежели в платьях. Первое время ее карьера цвела, она добилась обеспеченности, открыто обожали многие знаменитости. Но законы против однополых связей и кроссдрессинга усугублялись в США. За кулисами концертов порой к ней подходила полиция с обвинениями. Глэйдис вынудили получить специальное разрешение на выступление в мужской одежде. Аудитория хуже воспринимала стиль Глэйдис, прерывала выступление шумом, издевательствами. Она заваливалась судебными исками и популярность ушла. В этот же период Глэйдис на открытой церемонии, незаконно, естественно, женилась на белой девушке. И факт межрасовых взаимоотношений, даже больше, чем лесбиянство, вызвал волну гнева. Тогда Глэйдис Бентли отправилась в тень на некоторое время, вернулась, когда ее пригласили дать интервью. Глэйдис Бентли появилась в платье, сказала, что провела курс гормонотерапии, вышла замуж и чувствует теперь себя настоящей женщиной. Знать наверняка мы не можем, правда это или попытка завоевать аудиторию с целью возобновления карьеры, что временно, между прочим, получилось. Когда попытались взять интервью у мужа, которого упомянула Глэйдис, тот сказал, что они едва знакомы и замужем никогда, естественно, не были. Я думаю, данный факт способен дать инсайт в мотивацию. И заключительная личность, которой коснемся, Лэнгстон Хьюз. Писатель, с ранних лет тяготел именно к этой деятельности, получил соответствующее образование в престижных вузах, перебрался в Гарлем. Там работал над джазовой поэзией, предназначенной для аккомпанемента, как можно догадаться, джазовой музыки, считался чуть ли не зародителем такого жанра. Был завсегдатаем гарлемской гей-сцены, посещал балы, которые уже в начале века имели место. Нетрадиционную сексуальность старался скрывать, но это ему не слишком удачно удавалось сделать. Занятно, что Лэнгстон Хьюз около года провел в Советском Союзе в разных республиках. Его пригласили туда поучаствовать в съемках документального фильма о темнокожих в США. Проект закрыли в конечном счете. И ничего из него не вышло, но, по крайней мере, Лэнгстон Хьюз попутешествовал. Советский Союз, после Китая, Япония и только затем вернулся на родину. Помимо прочего, в творчестве нередко исследовал тему. Начнем с того, что вдохновлялся гомосексуальным поэтом Уолтом Уитманом, о котором в будущем побеседуем как-нибудь. Также работы Лэнгстона Хьюза «Блаженное заверение» повествует о ненависти отца к женственному гомосексуальному сыну, «Семь танцующих людей» о юноше-гее, который проводил в Гарлеме вечеринки, и небольшое стихотворение «Кафе. 3 часа ночи». Вашему вниманию предоставляю. Детективы порочного отряда с утомленными садистскими глазами находят пидоров, дегенератов, некоторые скажут. Но Бог, природа или кто-то сделал их такими. Девушка-полицейская или лесбиянка там? Где? Вот такие три истории гарлемского ренессанса. Лишь некоторые, разумеется, надеюсь, тихонечко дает представление о контингенте, какие темнокожие квир-личности в первой половине 20 века стояли во главе расцвета культуры. Прежде чем попрощаюсь, у меня небольшая просьба. Разумеется, я располагаю доступом к статистике подкаста, и, как правило, присутствует размеренный рост, более-менее постепенный приход новых подписчиков и так далее. Но порой случается внезапный всплеск, причины которого я не знаю, наблюдаю лишь результат. Допустим, в конце октября был день, где вдруг из ниоткуда совершенно в течение буквально пары часов в группу VK пришло несколько десятков подписчиков, резко взлетело количество прослушиваний. Такое не происходит просто так, я убежден, не верится, что это какое-то странное совпадение. Я осознаю, что вероятнее всего подкаст упомянули в некоем источнике, в публикации, в видео, еще где. И иногда сам источник контактирует напрямую, иногда удается через поиски отследить. Но часто данного не случается, и я пребываю в туманном неведении. И не поймите меня неправильно, ни в коем случае это не негативная вещь, я очень счастлив любому положительному упоминанию, но как и элементарное любопытство, так и более явственное восприятие происходящего и анализ развития подкаста, интересов к подкасту, чрезвычайно важны. Поэтому, если вы нашли подкаст сами, допустим, забив в iTunes LGBT, или друзья вам рассказали, или через нашу официальную рекламу попали, очень благодарен, это здорово. Но, если вы узнали о подкасте из стороннего источника, или уже будучи подписчиком-слушателем, обнаружили то или иное упоминание подкаста, остался бы предельно рад получить коротенькое сообщение, ссылку, что угодно, если вам не трудно, потому что это действительно поспособствует развитию. Пишите в любую социальную сеть, Instagram, VK, Facebook, Twitter, поможет и оставит счастливым и гордым. Заранее спасибо тем, кто мою просьбу исполнит. Спасибо за прослушивание данного эпизода в любом случае. Спасибо Артему за помощь с его созданием. А на сегодняшнем балу категория «По пояс в радуге».